Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Гостем нашей программы сегодня будет литератор, журналист, выдавец и сталый автор нашего радио Сергей Дубовец. Завтра о 18 године у малой зале столичной филармонии отбудется презентация его книги эссе «Як азбука поводинов» серии «Библиотека свободы 21 стагодзе». У блиц-анализе про рашение былого старшини партии БНФ Лявона Баршевского балотоваться у президенты. А у дослідах ми пагутарым пра тое, як працуюць групы ананімных алкаголікаў у Беларусі. У вашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, як на іх думку можна вылікаваць алкагалізм.
Если нет силы воли, то ничем не поможешь. Если он хочет, так он хочет.
Своя сила воли. Если захочет, он не будет пить. А если не захочет, ему ни бабки не помогут, ни детки.
У серии «Верасень с Данчиком» сегодня песня «Перапелочка», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартусик протягнет оповед про Олеся Зайцева. Усё гэта и шмат что іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі в свете сегодня сочыць Владимир Бараніч.
Добрый вечер. Комиссия ООН обвиноватила Израиль в непропорционном применении силы в шасе войсковой операции у Газе в початку этого года. У справоздача значено, что некоторые деяния могут быть расценены как войсковые злочинства. Израиль отринул высновы комиссии, назвавшие их задуже однобаковыми. Иракский журналист Мунтазер Аль-Зайди, який летось кинул червиком у президента США Джорджа Буша и сегодня вышел за крату, заявил, что у тюрьме его катавали. По словам Аль-Зайди, он кинул ботом у Буша, как выказать протест супроць, як ён сказаў, акупацыі Іраку злучанымі штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не выключыў, што будзе балятавацца на другі тэрмін. Прэзідэнт Расіі таксама адзначыў, што па найважнейшых палітычных пытаннях у яго няма разыходжанняў у поглядах з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Мядзведзеў таксама адпрэшыў магчымасць звароту да наўпроставых выбараў губернатараў. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на прыблізна 10% выбарчых участкаў. Такое рашэнне прыняла адмысловая камісія, якая разгледзела скаргі на парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў. У ЗША апублікаваны справаздача спецслужбаў пра пагрозы бяспецы краіны. У ліку такіх пагроз названыя ў прыватнасці міжнародны тэрарызм і ядзерныя распрацоўкі Паўночнай Карэі ды Ірану. У справаздачы таксама згадваецца і Расія. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Ірак з неабвешчаным візітам. Мэта – перамовы з іракскім кіраўніцтвам. Не менш як 38 чалавек загінулі і некалькі зніклі без вестак у выніку паводкі на інданезійскай выспе Суматра. Масква падпісала пагадненне пра вайсковае супрацоўніцтва з Абхазіяй і паўднёвай Асетыяй. У выніку у кожнай з гэтых рэспублік будуць размешчаны расійскія вайсковыя базы з асабістым складам па 1700 чалавек.
Дзякую, Владзімір. Владзімір Бараніч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Напередодні приїзду Олександра Лукашенки у Вільнюс, які зніклих, ще раз звернули увагу літовської громадськості на проблему зніклих політичних опонентів керівника Білорусі. Старшиня комітету заміжних справ у Литві Аудроніус Ажубаліс виказав сподівання, що у часі зустрічі президента у Литві і Білорусі буде витриманий баланс поміж питаннями демократії і економічного супрацовництва.
Сподіваюся, що літовські керівники годно представляться європейські каштовності у демократичній політиці. Некоторі твердять, що розмова буде тільки про те, які добрі Лайпецкий порт. Я не веру, что размова будет идти только про экономичное дочинение. Думаю, что размовы будут про весь спектр дочинения.
16 вересня Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Литвы Далёй Грибаускайте и взять удел у працы Белорусско-Литовского экономичного форума. На посяджэнні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Ініцыятыўная група Баршэўскага прадстаўляе толькі частку сяброў БНФ.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. І калі эту першую праблему ўдасца рашыць, то чаму не? Ёсць усе шанцы. На кампрамата на мяне не Энергии хапае, опыту политического так само хапае.
15 вересня – Международный день демократии, обвешчанный Генеральной Ассамблеей ООН у снежні 2007 года. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, патрыярша экзарх усяй Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску.
Хаця я не валодаю свабодна беларускай мовай, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырам выступаць чаще з проповедю на беларускай мове.
У Беларусь для ўдзелу ў вучэннях «Захад-2009» прылятелі расійскія знішчальнікі. Анатоль Лябецька письмово попросил керовника Министерства внутренних справ устрыматься от уживания гвалту в часе акции у 16 вересня. Мазырский военкомат третий раз обвинувачивая громадского активиста Паула Наздру у порушении правила у войскового улику.
Все это результат моей активной общественной деятельности. Военный прокурор, который приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
15 вересня у Вашингтоне выступая Менский свободный театр со спектаклем «Поколение джинс».
Алена Радкевич рассказывала про сегодняшние подеи, связанные с Беларусью. Как передае агентство Белта, почался визит Александра Лукашенко в Литву. Завтра Лукашенко планирует встретиться с президентом Литвы Далёй Грибаускайте и взять удел в праце Белорусско-Литовского экономичного форума. Напередодні приезду Лукашенко в Вильню свояки зниклых белорусов еще раз звернули увагу литовской громадскости на проблему зниклых политических оппонентов керовника Беларуси. Из Вильни передає Татьяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных справ Суйму Літвы Аўдроніс Ажубалес сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, што размова будзе ісці только про экономичное дочинение. Думаю, что размовы будут про весь спектр дочинения. Кіраўнік камітэту замежных справ Суйму Літвы Аўдроніс Ажубалес адзначыў, што гэта нармальна, што візіт беларускага кіраўніка выклікае крытыку з боку дэмакратычнай супольнасці. Заўтра Ліга кансерватараў абвясціла, што каля будынку прэзідэнтуры правядзе мітынг у памяць дзесяцігоддзя знікнення Віктара Ганчара і на знак салідарнасці з пацярпелымі ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Беларускія арганізацыі ў Літве не плануюць пікетаў у дзень візіту Лукашэнкі ў Вільню.
З Вільні передавала Тетяна Поклад. Александр Лукашенко у інтерв'ю літовським медіям напередодні свого візиту в Вільню негативно виказався на адрес былого спікера парламенту Литви Віталтаса Ландсбергіса. Лукашенко обвинуватив Ландсбергіса в тим, що той має короткую пам'ять, бо, мовляв, називає його диктатором і ворогом, а між тим Лукашенко у студені 91-го году приїжджав у Вільню у Верховний Совет Литви виказати солідарність з подару Ландсбергісу і літовському парламенту. У той час совєтські війська спробували обновити контроль над уладними установами в Вільні і парламент Литвы был оточен баррикадами. С подаром Ландсбергісом погутарив наш корреспондент Валер Калиновский.
Ну, это скажется впоследствии.
Гэта стане ясна потым. А паглядзім, што будзе пазней. Колькі будзе карысці ад гэтага візіту, ці не будзе ніякай карысці зусім. Напрыклад, у рамках пошуку справядлівасці ён паабяцаў супрацоўніцтва ў пытаннях вывучэння збіцця ў Вільні людзей 13 студзеня 1991 году, пошуку звестак пра удзельнікаў гэтага збіцця, уключна з генералам Усхопчыкам. Гэта будзе праверкай магчымасці нашага супрацоўніцтва ў такой адчувальнай сітуацыі. Увогуле ж, калі Беларусь нават пад кіраўніцтвам Лукашэнкі павернецца да Еўропы, гэта будзе толькі на карысць усім.
Згадку Александра Лукашэнкі пра тое, як ён ездзіў выказаць салідарнасць парламенту Літвы ў складаны гістарычны момант, спадар Ландсбергіс пацвердзіць не змог.
Я вот действительно не помню, пусть историки проверят.
Я гэтага не памятаю. Хай гісторыкі правераць. У Менску гэта можна праверыць, спытаўшы ў беларускага народнага фронту. Яны, напэўна, былі. Усе нашыя сябры былі ў гэтыя дні. Калі Лукашэнка быў сярод гэтых людзей, то цяпер ён не павінен пераследаваць Менцука вячорку. Тое, што Лукашэнка быў тады ў Вільні, гэта проста нейкая новая гістарычная інфармацыя для мяне і для нас усіх.
Проста новая гістарычная інфармацыя для всіх.
Гаварыў Вітаўтас Ландсбергіс. Скарыстаўшыся з ягонай парады, мы таксама спыталіся ў дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Беларусі 12-га склікання, ці сапраўды Аляксандр Лукашэнка ездзіў у 91-м годзе ў Вільню ў Вярхоўны Савет Літвы. Адказ быў станоўчы. У студзені 91-га, адразу пасля штурму тэлевежы ў Вільні, якая прывяла да чалавечых ахвяраў, апазіцыя БНФ запатрабавала ад Вярхоўнага Савету прыняць заяву падтрымку Літвы. Верховный совет тогда сформовал официальную делегацию в Вильню, каб вывучыць ситуацию. В делегацию вошли Нил Гилевич, Валентин Голубев, Александр Лукашенко и Сергей Шабашов. Оппозиция БНФ накировала в Вильню своих представников, как раз с метой выказать подтримку литовской незалежности. Это были депутаты Борис Гюнтер, Сергей Навумчик и Игорь Пырх. А опошний раз Александр Лукашенко был в Вильне у вересне 97-го года на запрошение тогочасного президента Литвы Альгердаса Бразаускаса. Лукашенко тогда у удзельнічаў у міжнароднай канферэнцыі, атрымаўшы на яе запрашэнне менш чым праз год пасля рэферэндуму ў Беларусі, пасля якога адносіны Еўропы з Менскам былі істотна абмежаваныя. Тагачаснае запрашэнне было спробай уцягнуць Беларусь у агульнаеўрапейскія працэсы, якраз тое, што Еўропа спрабуе рабіць і цяпер у межах сваёй новай палітыкі. І больш інфармацыі пра заўтрашні візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Вільню вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сваё стаўленне вы указывайте так само на телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
На минулым тыдні Беларусь наведав лепший сябр Александра Лукашенки Гуго Чавес. Усе сродки масовой информации застракотали об тих выгодах, які отримлює Беларусь от этой дружбы. Беларуская пропаганда, як звичайно, ширые домовы малює в розовом свете. Так сказать, один пишем, а два в памяти. І другими словами вживаючи блеф і брех. Але недовго музыка гучала. На наступний день реальність білоруського життя обвергла ті віртуальні два в пам'яті. Ціни на паліва повисилися аж на 10%. Язиком малюють густо, але в кишені пусто.
Звонки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
У Менску цяпер 22 гадзіны і амаль 13 хвілінаў вы на хвалях начной свабоды. 12 верасня о 18 гадзіне ў малой зале Менскай філармоніі адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Кнігу пад назвай «Як» складаюць эсэ Сергія Дубаўца. Літаратар, журналіст і выдавец, сталы аўтар нашага радыё, разважаю ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў. І прыкладна праз 20 хвілінаў Сергій Дубавец будзе гостем нашай праграмы. А зараз на чарзе «Бліц-аналіз свабоды».
Бліц-аналіз свабоды.
На сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Як можна ацаніць вылучэнне Баршэўскага фактычна на суперакрашэнню апошняга з'езду партыі БНФ? Ці можна сцвярджаць, што Баршэўскі здольны з'яднаць вакол сябе людзей, прайсці шлях збору і стаць рэальным кандыдатам? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Заганкова адказвае рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
На Вераснёвском з'езде партии БНФ, на яким Лявон Баршэўскі проиграл Алексею Юнукевичу на выборах старшини партии, было вырашено, что кончатково формат удела БНФ у будущих президентских выборах будет обраны на наступном з'езде весной 2010 года. Фактично можем сказать, что своим решением вылучиться Лявон Баршэўскі порушая партийную дисциплину. Ці вы так на это глядите?
конечно, некие конфронтационные сенс, типа тексту этой заявы, безумовно, присутничает. Насакач при допомозе этой заявы групповка Вечерки Ивашкевича и Борщевского дает знать, что она по-ранейшему мая досить истотные политические амбиции, и что теперешний расклад речи, який утворился на узровне керавництва партии после кадровых решений, принятых 12-м съездом, их не задовольняет. Тому это свечение, эти проявы того, что линии по делу у Белорусским народным фронте и снаюсь, и махчему нарастает с одного боку, а с другого боку, вот эта групповка, про которую я уже сгадал, и она не собирается мириться со статус-кво.
Коли есть ширей коалиция объединенных демократичных сил, то как на этом фоне выглядит получение Варшевского? Те здольны он, на вашу думку, перемогчи у той структуры, якая будет придумана, те это праймеры, те некое иншее, и стать агульным кандидатом от объединенных демократичных сил? Те, на вашу думку, такое питание на сегодняшний момент уже не стоит и будет шерох розных кандидатов?
Я думаю, что сенс этого улучшения не вписывается в эту систему праймеры, с якою теперь активно обмерковываются аналитики и политики, которые гуртуются вокруг объединенных демсил. Сенс этого улучшения треба прочитывать и бачить, выключно заходящие с политичных и кадровых раскладов теперешней партии Белорусского народного фронта. Бо перед 12-м съездом партии БНФ, безумовно, это улучшение имело стратегичный сенс, накированный на утримление инициативы и протяг доминации вот этой групповки Борщевского, Вячорки и Вашкевича. Теперь при допомозе этого вылучения это сородие в середине партии Белорусского народного фронта спробует набыть новое дыхание, спробует перехопить инициативу, спробует переломить невыгодный на их погляд ход по делу.
А то бы, коли развеять вашу думку и казать простыми словами, вы лишите, что Левон Борщевский не собирается реально становиться кандидатом в президенты Республики Беларусь. Он не ставит себе такой меты?
Ну, я, бачите, не сказал этого. Я сказал, что он худшей тут такая пересередуя внутрипартийные меты, чем как бы заклопочены питанием подтримки властной кандидатуры с боку всех политических субъектов, которые выходят в ОДС. Власне, короче, позиционная политика и в этом и полягает, как концентровать на неких наибольш истотных в политическом сенсе кампаниях и спробовать мобилизовать под этой кампанией как мага больше своих политических прихильников, так само как мага больше политических ресурсов. Сам этот факт свечит, что забранием Алексея Янукевича старшинем партии внутрипартийная конкуренция не возникла, больше зато и она выходит на новый абсолютно уровень амбиций, связанных не с лидерством партии, а с лидерством в агульно-национальном масштабе.
Блиц-анализ свободы.
Редактор часопису «Архе» Валер Булгаков рассказывал про решение Левона Борщевского, былого старшини партии БНФ, вылучиться кандидатом в президенты Беларуси. Вы на хвалях «Ночной свободы», и завтра о 18 године у малой зале Менской филармонии отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Книгу под назвой «Як» складают эссе Сергея Дубовца. Литератор, журналист, выдавец и сталый автор нашего радио разважаю ее про модели этики сучасных беларусов и дае свои варианты отказов на пытание, как сбудовать свое житё счастливым. Усё, про что пишет Сергей Дубовец, цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Такая першая чытацкая реакция культуролога Максима Жбанкова на книгу Сергея Дубовца.
Мне подается, что каждая новая книжка Сергея Дубовца – это не только интересная читанка, але и вельми истотное авторское высказывание. Справа в том, что Дубовца читать завсёды интересно, навод коли за ним не погоджаешься. Справа в том, что, как на мой погляд, Сергей Дубовец належит до того нешматликого, на жаль, кола белорусских авторов, у яких полемичность позиции завсёды удалось получается с якостным литературным текстом. С Дубовцом погоджаться не обовязково, а але ён заўсёды, як сапраўдны паліміст, выклікае пэўную эмацыянальную рэакцыю чытача. Пазітыўную альбо наадварот, гэта іншая справа. Тым не менш, як мне падаецца, Дубавец заўсёды робіць, напэўна, галоўнае, з чаго мы можам чакаць ад публіцыста, ад эсэіста, папросту ад выдатнага аўтара. Ён абудоўвае пэўнае праблемнае поле ў нашай беларускай культуры, дзе, на жаль, пануе, хутчэй за ўсё, беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. Дубовец – это свой и не свой. Свой, потому что ён наш, а не свой, потому что ён спрэчный, потому что ён проблемный. И это, как мне подается, вельми цікавое. Тому, что, дякуючи менавіта таким проблемным авторам, наше супольное мысленне робіць черговый крок наперед.
Культуролог, спадар Жбанков, говорил про новую книгу Сергея Дубовца и вогуля про Сергея Дубовца как автора. И 16 вересня, завтра, о 18 године, вы можете прийти в малую залю Менской филармонии на презентацию книги Сергея Дубовца серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе». Мы на хвалях ночной свободы, выники дня у эфира, и я нагадаю некоторые основные подеи сегодняшнего дня. Пачался визит Александра Лукашенко у Вильню, и завтра он планирует встретиться с президентом Литвы Далёй Грибаускайте и взять удел у працы Белорусско-Литовского экономичного форума. На поседжении Менской городской организации партии БНФ было обвешано об створении инициативной группы по улучшению былого старшини партии БНФ Лявона Баршевского кандидатом на президентские выборы. Инициативная группа Баршевского представляет только частку чальцов партии БНФ. Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарших зарт усея Беларуси, закликал святаров, якія добра володуют белорусской мовой, частей выступать сказаннями по-белоруску.
Доследы свободы.
Рух анонимных алкоголиков утворился в 1935 году у Злученных Штатах. У Менску он працуя от 1990 года. Як формула, створенная в Америце, прищапилася до белорусской рычаисности, якія поспехи, якія проблемы у працы групаў, дознавалася Юлия Рымашевская.
Я прыйшла на звыклую для сябраў групы ананімных алкаголікаў каўчэг сустрэчу. Каля дзясятка чалавек сядзяць у невялічкім пакоі падвальнага памяшкання, паставіўшы зэдлікі ў кола. Абмяркоўваюць свае дасягненні, свае цяжкасці, свае праблемы. Кіруе размовай стваральнік руху ананімных алкаголікаў у Беларусі Уладзімир Іваноў. Колішні галоўны нарколяг і псіхіятр Міністэрства здароўя цяпер загадвае псіханеўралагічным кабінетам цэнтральнай паліклінікі Міністэрства ўнутраных спраў. Рэабілітацыяй хворых на алкагалізм людзей займаецца амаль 20 год. Асноўны касцяк групы – дзясятак былых алкаголікаў, якія не п'юць цягам гадоў. Станоўчы прыклад хворага на такую ж праблему, якую маеш сам, дзейсная матывацыя справіцца з ёй, кажа доктар Іваноў.
Почему люди п'ю, всем известно. Потому что хочется, поэтому и п'ют. Никакой другой причины нет на самом деле. А вот каким образом 9 лет почти не п'ёт Инна, вот это интересно, это вообще достойно обсуждения.
Інна не лічыць, што яна вылечылася ад алкагалізму, але яна можа цяпер не піць і ў стане падбадзёрыць, падтрымаць тых, хто таксама імкнецца да гэтага. Асноўны прынцып узаемападтрымкі – стасункі паміж хворымі. Калі чалавек адчувае непераадольнае жаданне выпіўкі, ён можа пазваніць сваім калегам па каўчэгу ў любы час. Шмат хто на мае пытанні падкрэсліваў – алкагалізм – хвароба, якую можна лекаваць словам. Эмоциями, подтрымкой, сябровством. За отделениями нарколегии присутные знакомые не по чутках, але там лечение выников не дало. Доктор Иванов иллюстрирует ситуацию личбами.
У нас жена 9 миллионов жителей, более 400 специалистов с высшим образованием работают в поле наркологии. В Польше на 40 миллионов всего лишь 120-130 человек. Вы чувствуете, какая разница? Зависит, конечно, от норм заработной платы, потому что у нас настолько низкая заработная плата, что мы можем, может быть, позволить себе держать 400 наркологов. В Англии это было бы невозможно, потому что просто стоимость врачебных услуг очень высока.
Что тычется працы каўчэга, то для державы это не только бесплатно, але и прыбытково.
Это был подвал совершенно запущенный, грязный. Там есть даже фотографии, какой он был и какой он стал. Мы же там реально работаем. Все сделано руками больных, ни копейки бюджетных денег. Мы же платим государству сейчас за то, что мы реабилитируем алкоголиков. Это ж фантастика.
Раней на каўчэг боль звертали увагу у СМИ. И это давало плен. Светлана у групе анонимных алкоголиков 6 год. Яе мати побачила интервью Владимира Иванова по телебачине и расповела дачце. Тая прийшла. Тримать цвярозость, это значит переглядеть все свои житевые светопогляды, отрымалася. Хотя было надзвычай тяжко.
Мы ездили на первом году отдыхать, трезвость со Кристиной. И нам было и стриптиз нам не нужен, и дискотека на корабле, ничего нам не надо. Нам все было грустно. Вокруг и все нас бесили. И мы там ругались с ней. Все остальное было не отдыха, выживание.
Пенсіянер Александр каже, что в социальном сенсе, як это не парадоксально, ему стало значно тяжей жить цвярозым.
Я стал трезвым, мне стало труднее жить. Ну, я такой вот, меня уволили. Потому что пришел пьяная коллекция. И когда они увидели, что я не пьющий, баптист, все, и не наш человек. Это намного сложнее. Трезвому жить, чем пьяному. Пьяному мне проще было. 100 грамм с утра, целый день свободен.
Хоть алкоголизм называют хворобой социальной, але житёвая поспяховость и финансовая незалежность нияк не оберегают людей от алкоголизму, каже Владимир.
У нас даже миллионер есть сейчас один. У нас их два, в принципе, было за последние пару лет. Один из Канады прилетает к нам на группу. Ну, наш белорус, конечно. Человек, он молодой, около 40 лет, 8 лет тяжелейшего пьянства. Он давно уже за рубежом, уже очень давно. Говорит, я только не лечился, в том числе и в Канаде. И у хороших врачей, и здесь, значит, и в процессе лечился. Никакого толку. Пришел к нам, начался толк. У него сейчас ремиссия 1.5 года. Мы недавно его видели, он прилетал, ну, летом, трезвый.
На питание, кто спробовал вылечиться методом кодирования, руку подняли четверо. Незайздростным досвидом делится Борис.
Это дурдом. Кодировка, подшивка – это все нервозированные страхи, это обман. Кодировка – это тот же самый страх. Я узнал, что такое сквозь запой. И у меня был не раз сквозь запой, такое состояние, когда после пьянки на параллельке откидывали все в колодце. После кодировки люди запивали, я многих людей знаю, которые запивали вот 5-6, еще больше. И сейчас до кодировки. Я кодировался на год, и я срывался через 8 месяцев. Неудачно, на работе все. Пошло все к счету.
Наявность кодировки у официально дозволенных медичных послугах не выглядает на цивилизованность медичной системы, каже Владимир Иванов.
Медицина в западных странах должна быть доказательная, а больной должен быть информирован о том, что с ним происходит, как его собираются лечить, какие возможны осложнения и так далее. Но ему нельзя говорить неправду. Поэтому на Западе это просто невозможно. Врач не имеет права работать методами, которые он не может объяснить. А если он начнет объяснять кодировщик, так к нему просто не пойдут и скажут, а что ж ты мне делаешь? Это ж фокус.
Фокус заключается у тым, что с допомогой пэўных рэчываў у пациента ствараюць уражанне, что цяпер пасля кадзіроўкі яму будзе вельмі блага. Ад любой колькасці любога гатунку алкаголю. Чаму дзяржава не падтрымлівае хаця б інфармацыйна танны дзейсны досвід рэабілітацыі хворых на алкаголь, не зразумела, вынікуе Владимир.
Я неоднократно пытался проинформировать медицинскую общественность об этом, но встречал самый холодный прием. Я мог бы выступать в институте усовершенствования врачей. Это реальные вещи, это же реальные люди. Я же больных могу представить. Мы начинали ведь с женского алкоголизма. Первых 10 женщин, которых я тогда взял в программу 9 лет назад. Это уникальный случай. Думаю, не только для Беларуси, они же все трезвые. Нет, они не могут ничем аргументировать. Они просто отводят глаза и все.
Рух ананімных алкаголікаў утварыўся ў 1935 годзе ў Злучаных Штатах, а ў Менску працуе з 1990 году, і з кіраўніком групы гутарыла Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях начной свабоды, і наш корэспандэнт запытаўся ў жыхароў Гомелю, як на іх думку можна вылечыць алкагалізм.
Сам себя в руки, если не возьмешь, никто не поможет. Даже кодировка, никакой нарколог. Это надо закрываться в доме и сидеть неделю дома. И выходить с этого штопора.
Если нет силы воли, то ничем не поможешь. Если он хочет, так он хочет. Надо ждать, не пить, и все.
Я не понимаю этих людей, которые пьют, пьют и пьют. А как лечиться? Это пусть врачи решают.
Думаю о своих близких, как им это неприятно. И как они переживают за того человека родного, который пьет. Нужно взять себя в руки все-таки.
Своя сила воли. Если захочет, не будет пить. А если не захочет, ему ни бабки не помогут, ни детки.
Начальство хай получит бабки. Дают как батраку рабочему человеку, хай отдают деньги, какие он заработал. Чем больше человек зарабатывает, тем он задумывается о своем будущем. Он меньше пьет. Это уже аксиома.
У нас замечательные наркологи. Я вот знакома с ними. Они прекрасно помогут, поэтому можно заставить.
У меня много знакомых кодируются, они еще хуже стали пить.
Алкоголизм – это неизлечимая болезнь. Сделал бы, да, какую-то резервацию, и туда проституток и алкоголиков. Дал бы им работу. Сегодня пропалываем огурцы, завтра пропалываем капусту. И работайте.
Лечить без его ведома есть специальное лекарство. Можно добавлять, там, например, к пище или что, а человек не знает это.
Чтобы друзья помогли собраться с мыслями. В первую очередь поговорить с ним о личном, помочь ему как-то там морально.
Никто ему не поможет, если он сам этого не захочет. Или если у него нету какой-то цели, вот, допустим, я хочу бросить, значит, он не бросит.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, як, на іх думку, можна вылечыцца ад алкагалізму. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины, амаль 29 хвилин. И у весь вересень у нашем эфире журналист свободы и спевак Данчик представляя и спевая свои песни.
Сюжет цудоўнай беларускай народной песни «Перапелочка» все ж таки вельми сумный. По-моему, это про тяжкий лёс перапрацаванной стомленной белорусской женщины, якая нават у наши часы мусить и зараблять гроши, и выховывать детей, и готовать обеды, и чистить хату без особливой допомоги мужа. Думаю, что сегодняшним перапёлочкам не пошкодило б стать крыху больше феминистками, каб не повторать лёс своих протков.
А у
До завтра уже менее за полторы годины у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич, и неузабаве нашим гостем будет публицист Сергей Дубовец. Завтра о 18 године у малой зале столичной филармонии отбудется презентация его книги эссе «Як. Азбука поводзинаў серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Так само прогучить огляд свежей прессы, успамины жыхароў заходней Беларуси про верасень 1939 году, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне аповед про Олеся Зайцева. Зараз крыху про надворье. На завтра по большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют пераменную облачность, але без опадков, раницей туман. На Гомельщине и Городенщине местами махчимые дожжи. Температура ранком каля 15 градусов, у день каля 20. И зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. Побач со мной в студии Владимир Баранич, он расскажет про международные подеи.
Комиссия ООН обвинуватила Израиль у непропорционном применении силы в часе войсковой операции у Газе на початку этого года. У справоздаши отзначено, что некоторые деяния могут быть расценены как войсковые злочинства. Израиль отринул высновы комиссии, назвавшие их за дуже однобаковыми. Иракский журналист Монтазер Аль-Зайди, який летась кинув шаровиком у президента США Джорджа Буша и сегодня вышел за кратов, заявил, что у тюрьме его катавали. По словам Аль-Зайди, он кинул шаровиком у Буша, как выказать протест супроти, как он сказал, оккупации Ираку Злучеными Штатами. Президент России Дмитрий Медведев не выключил, что будет балетоваться на другий термин. Медведев так само отзначил, что по наиважнейших политических питаниях у него нема разыходжения у поглядах с премьер-министром Владимиром Путиным. Медведев так само отпрешил максимый звороту до наупростовых выборов губернаторов. У Афганистане будет проведен перелик голосов приблизно 10% выборших участков. Такое решение приняла адмысловая комиссия, якая разглядела скарги на порушение у часе президентских выборов. У США опубликованы справоздача спецслужбу про погрозы безпецы краины. У лику таких погроз названы у приватности международный терроризм и ядерные распрацовки Полночной Кореи до Ирану. У справоздаши так само сгадывается и Россия. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл у Ирак с необвешанным визитом. Мета перемовы с иракским керавництвом. Не меньше, как 38 человек загинули недзе и некалькі зникли без вестак у вынику поводки на индонезийской выспе Суматра. Москва подписала пагадненне пра вайсковае супрацоўніцтва з Абхазіяй і паўднёвай Асетыяй. У выніку ў гэтых рэспубліках будуць размешчаныя расійскія вайсковыя базы з асабістым складам па 1700 чалавек.
Владимир Баранич рассказал про подеи у свете, а зараз Алена Радкевич заглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
Напередодні приїзду Олександра Лукашенки у Вільнюс, які зниклих, я ще раз звернули увагу литовської громадськості на проблему зниклих політичних опонентів керівника Білорусі. Старшиня комітету заміжних справ у Литві Аудроніус Ажубаліс виказав сподівання, що у часі зустрічі президента у Литві і Білорусі буде витриманий баланс поміж питаннями демократії і економічного супрацовництва.
Сподіваюся, що литовські керівники годно представлять європейські коштовності у демократичній політиці. Некоторі твердять, що розмова буде тільки про те, які добрі Лайпецкий порт. Я не веру, что размовы будут идти только про экономичное дочинение. Думаю, что размовы будут про весь спектр дочинения.
16 вересня Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Литвы Дальей Грибаускайте и взять удел у працы Белорусско-Литовского экономичного форума. На посяджэнні Мінскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Ініцыятыўная група Баршэўскага прадстаўляе толькі частку сяброў БНФ.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. І калі эту першую праблему ўдасца рашыць, то чаму не? Ёсць усе шанцы. На кампрамата на мяне не Энергии хапае, опыту политичного так само хапае.
15 вересня – Международный день демократии, обвешанный Генеральной Ассамблеей ААН у снежней 2007 году. В этот день примеркованы до принятия у 97 году Межпарламентским союзом усеогульной декларации об демократии. Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяй Беларуси, закликал святаров, которые добро володуют белорусской мовой, частей выступать сказаниями по-белоруску.
Хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
У Беларуси для удела в учениях «Захад-2009» прилетели российские знищальники. Анатолий Лябедько письмово попросил керовника Министерства внутренних справ устрыматься от уживания гвалту в часе акции у 16 вересня. Мазырский военкомат третий раз обвинувачивая громадского активиста Паула Наздру у порушении правила у войскового улику.
Все это результат моей активной общественной деятельности. Военный прокурор, который приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
15 вересня у Вашингтоне выступая Менский свободный театр со спектаклем «Поколение джинс».
Заглядам падзею дня, звязаных з Беларусю, Алена Радкевіч. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 37 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. Завтра о 18 гадзіне у малой зале сталічнай філармоніі адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта кніга эсэ Сергія Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё разважае ў ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Сергей Дубавец цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Дубавец, частка з тых, хто ўжо вашую кнігу прачытаў, кажуць пра яе як пра нейкі звод этычных правілаў, ледзьве не кодэкс паводзінаў, маўляў, вы ў гэтай кнізе вучыце. А іншае меркаванне, магчыма, найбольш выразна сфармуляваў журналіст Свярын Квяткоўскі. Ён так сказаў: «Гэтая кніга – мастацкі твор, у якім лірычны герой Сергей Дубавец. Пытанні, як рабіць тое ці тое, аўтар задае сам сабе. Хто тут бліжэйшы да праўды?»
Безумоўна, я нікога нічому не вучу, бо не маю на гэта і права ніякага, але я проста разважаю пра мараль сёння. Калі параўнаць сённяшні час, скажам, з часамі 20 гадоў таму, то тады мы памятаем, як шмат увагі надавалася гэтай тэме, былі модныя кнігі пра этыку, былі рубрыкі на тэмы маралі ў газетах, у школах. Школьнікі разважалі, што б на месцы героя зрабіў я. Адным словам, гаварылі пра гэта, і адначасова нейкія моральные константы были вельми важные, такие как, скажем, сябровство, такие как гроши не есть приоритетом у житті. Ну и так далее. То, что сегодня мы бачим скасовано фактично и, соправды, найважнейшим для многих являются гроши, а сябровство ничего не значит. Это значит и одночасово интерес до этики, до морали у громадстве колоссально снизился. Снизился и при тем политизовался, потому что многие лечат, что достаточно у Беларуси изменить уладу, и люди станут лепшими, станут лепш, поводятся по межсобку и больше, с большей пошаной ставятся один до одного. Это ничего, безумовно, не отбудется, потому что сказано еще старожитными, хочешь изменить свет, измени себе. Вось недзе ў гэтым ключы я паспрабаваў нейкія стэрэатыпныя ўяўленні, яшчэ вядомыя са школы, прыкласці да сённяшняга часу, як людзі сябруюць, як людзі варагуюць, як мірацца, як працуюць, што ў гэтым знаходзіцца найважнейшага.
Тадар Дубавец, а як бы вы адказалі тым крытыкам, якія кажуць, што якраз вось гэтыя пераход на змену сябе, пераход на некія ўнутраныя рэчы, гэта ёсць сведчанне таго, што вы папросту не змаглі змяніць свет. То бок людзі, якія хацелі ў свой час змяніць свет, свет змяніць не здолелі змяніць грамадства, і вось цяпер сыход, скажам, у прыватную сферу адбываецца.
Ну, люди не здолели изменить свет уже на протягу многих-многих тысяч годов, але все, что у них есть в арсенале, это жадание изменить свет и жадание того, как свет был лепшим. Потому что так, такие люди, какие они сегодня, они такими были и 2000 годов тому. Нічога не мяняецца. Адрозненне толькі ў тым, адрозненне ў жаданні. Або яно ёсць, жаданне, от, каб свет стаў лепшы, або яго ўвогуле няма, і тады няма адпаведнай памкненняў і ніякіх намаганняў дзеля гэтага.
А калі б вы сёння сустрэліся з самім сабой, з Сергеем Дубаўцом 15-20-гадовай даўніны, у чым бы вы паспрабавалі таго чалавека пераканаць? Ці не спрабавалі б увогуле?
Не спрабаваў бы увогуле.
Чаму? Таму што не было б сэнсу, ці не навучыліся нічому, чаму можна было б навучыць гэтага чалавека 15-гадовай даўніны?
Ну, на мой погляд, жыццё яно цыклічнае, і 15 гадоў таму я мог быць і мудрэйшы за сябе сённяшняга, але ў тым цыкле жыцця. Это адно, а па-другое, ўсё ж такі мы занадта мала ведаем пра жыццё дзеля таго, каб не, скажам, верыць у лёс. І ёсць нейкія вышэйшыя сілы, якія вызначаюць наш шлях, нашы паводзіны і нават нашыя думкі.
А вось гэтая кніжка, як азбука паводзінаў, яна была б карысная чалавеку 15-гадовай даўніны, Сергею Дубаўцу 15-гадовай даўніны?
Я думаю, была б карысная ў тым сэнсе, што ў нейкім разрэзе гэтая кніжка ёсць портретом сучасности, потому что она вся обопирается на те факты, с которыми мы сутыкаемся сегодня, от тех, что мы чуем по радио, до тех, что в приватных неких дочинениях, таких, каких 15 годов тому не могло быть и не было. Это был портрет часу праз 15 годов для меня того 15 годов назад.
Спадар Дубавец, ось культуролог Максим Жбанков, коли оценивал вашу книгу, сказал, что Сергей Дубовец выбудовывает певное проблемное поле в нашей белорусской культуре, где, на жаль, пануе хутчэй за ўсё беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. А для вас гэты падзел на сваіх і чужых ён актуальны? Хто для вас свае, хто чужыя?
Магу цалкам пагадзіцца з Максімам, таму што выбудоўваць праблемнае поле ёсць задача, заўсёдная задача і літаратуры, і журналістыкі, і публіцыстыкі, як ні назаві. А што да сваіх і чужых, то гэтая кніжка зноў жа адказвае на гэтае пытанне, таму што тыя крытэрыі ацэнкі асобы, якія там выкладзеныя, яны дазваляюць зарыентавацца, хто для цябе можа быць сваім, хто не можа быць, хто можа быць чужым, хто не можа быць чужым.
Фар Дубовец, я б хотел задать одно питание из анкеты «Свободы», на якую отказывают люди на нашем сайте и в нашем эфире. Чего вы наибольш боитесь?
Ничего.
Зусім ничего.
Зусім ничего.
І апошняе пытанне тады, а дзе можна набыць вашу кніжку тым, хто не прыйдзе заўтра на прэзентацыю, не здолее на яе патрапіць? І ці все, хто ахвочы, можа прыйсці заўтра ў малую залу філармоніі?
Безумоўна, могуць прыйсці ўсе ахвочы. Я з вялікай радасцю ўсіх ахвочых запрашаю, а тыя, хто не змогуць прыйсці і маць там у падарунак новую кніжку, тыя могуць звярнуцца на адрасы Радыё Свабода і такім чынам атрымаць яе.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Дзякуй.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Сергей Дубавец, і ягоная кніга «Як азбука паводзінаў» будзе прэзентаваная заўтра а 18 гадзіне ў малой залі сталічнай філармоніі. Калі ласка, прыходзьце, вы можаце атрымаць там аўтарскія асобнікі кнігі з подпісам аўтара, і таксама, калі вы не зможаце там побываць, знайдзіце нашы каардынаты на сайце свабода.org і таксама вы можаце замовіць яе праз пошту Менск 220005, паштовая скрынка 111. Мы на хвалях ночной свободы у Менску 22 гадзіны і 46 хвілінаў. У эфіры вынікі дня. Не гадаю некаторыя асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко пачаў афіцыйны візіт у Вільню, паведамляе дзяржаўнае агенцтва навінаў Белта. 16 верасня ён плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайтэ і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Ініцыятыўная група Баршэўскага прадстаўляе толькі частку чальцоў партыі БНФ. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. Штодня да 17 верасня на нашым сайце свабода.org, а таксама ў эфіры мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася другая всесветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. На Найстарейший жыхар мястэчка Воўчын, 85-гадовы Іван Вайцюк, згадвае, што на радзіме апошняга караля Рэчы Паспалітай сяляне вельмі чакалі на рускія танкі. Нават адмысловую браму пабудавалі.
Строілі браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозунг. І ту браму, понимаете, для встречі разбіралі три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту и браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та и, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев у нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с которого снопы подавать ночами, охраняли Воўчын. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете. Представьте, это же если человек там был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами.
А інший старый, потомный мядзелец Виктор Гараднічы, сустрэў 39-й год віленскім гімназістам, не давучыўшыся, вернуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі і праведную справу. Ён складаў спісы тых, каго вывезлі ў невараць.
Мы, дети, вели учет вывезенных у Сибири. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й увесь и начало 41-го, с Мядзела вывезено у Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почему исполком останется, это уже хопные будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало. Это докладно, я даже прозвище могу потащить. 86 душ с детьми.
Успаміны пра падзеі 1939 году да 17 верасня на нашым сайце свабода.орг і ў эфіры. Ну, а зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку. З ім Інна Студзінская.
Анонс свежага нумару тыднёвіка «Наша Ніва» прадстаўляе галоўны рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Главной политической темой является визит Александра Лукашенко в Вильню, его удел в экономическом форуме и встреча с президентом Литовской Республики Дальей Грибаускайте. Главный материал господарчей сторонки посвящен неуроду бульбы. Про спервыльготнение глебы, то в некоторых местах бульбу просто не в это сгодно копать. Так само в этот номер нашей Нивы друкует великую гуторку с первым редактором обновленной газеты Сергеем Дубовцом, якому 17 вересня исполняется 50 годов.
Газета «Слунемская» поведомляет, что свои геральдичные знаки з'явились у некоторых населенных пунктах Городзенской области, рассказывает журналист Микола Кананович.
Лида Слонин отримали стяги. А вёска Циран Каравицкого района и стяг, и серб. Дается история Слонинского герба, который існує еще с часов Льва Сапеги. Слонинский герб появляет собой выяву льва на блакитном фоне. А стяг – это червоное полотнище с выявой того же самого герба Слонина.
Бобруйский курьер провел экспресс-опытание, тихопая жихарам городу заробку, рассказывает главный редактор выдания Анатоль Санатенко.
Все 5 опрошенных отметили, что нет, денег, конечно же, не хватает. Как один из отвечающих говорит, если у тебя есть 100 тысяч, то запросы на 200. А если есть 1 000 000 рублей, то запросы на 1,5 миллиона. Но все отмечают, что денег не хватает от зарплаты до зарплаты.
Комсомольская правда в Белоруссии констатует, белорусская казна трымается на бензине и горелце, а беларусь калий перестал быть опорой бюджету. По отличениях податков у державный бюджет, он отлетел на 40-е место, а у лидеры вышел Белтрансгаз.
Завтрашний недзяржавный друг оглядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода. 1 траўня сёлета мы папрасілі слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. І да калядаў у ранішнім эфіры, а таксама на сайце Радыё Свабода падарожжы па адрасах беларускага змагання. Вось які адрас заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шыльда Свабоды. Санаторый Палачанка, вёска Палачанка Валожынскага раёну. Тут у снежні 1987 году адбыўся першы вальны сойм беларускіх суполак, на якім адбылася радыкалізацыя моладзевага руху. Быў вызначаны курс на нацыянальна-культурнае і дэмакратычнае адраджэнне Беларусі.
Больш падрабязна пра гэта ў нашым заўтрашнім ранішнім эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне паводле мінскага часу. А ўжо год у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка, ў якой ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні «Штотыдзень». І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды Свабоды» песні Алеся Зайцева.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Алеся Зайцева. Сёлета Алесь атрымаў дыплом архітэктара, але працаваць па спецыяльнасці пакуль не збіраецца. Зрэшты, згубіўшы Зайцева архітэктара, Беларусь атрымала ў ягонай асобе вельмі таленавітага творцу, чый шлях абяцае нам шмат сюрпрызаў.
Керуюся ў жыцці такімі поглядамі, што, па-першае, чалавек павінен думаць як бы пра тое, што ў яго ў душы, і пра нейкае адчуванне, чым ён хоча, чаму ён хоча прысвяціць сваё жыццё. Я, разумеючы яскрава, што вось яны мае маладыя гады, так, калі ёсць магчымасць, у прынцыпу, я стараўнік таго, што ёсць магчымасць змяніць штосьці і скіраваць сваё жыццё ў розныя бакі ў любым перыядзе, ў любым узросце. Але, менавіта вот зараз я скончыў універсітэт, перада мной стаіць як бы нейкі такі шлях жыццёвы, і гледзячы на перспектыву, я б не хацеў аднойчы прачнуцца і зразумець, што 10 гадоў свайго жыцця я патраціў як бы не зусім на тое, на што павінен быў патраціць. І таму я лічу, што я зараз сябе не кірую ў такі накірунак, як бы развівацца як архітэктару, як дызайнеру. Адукацыя гэта вельмі добра. Эта адукацыя на шмат мне дала, шмат і як з інтэлектуальнай кропкі развіцця нейкая, і адукаванасць, вышэйшая адукацыя наш і агульна нейкая развіваючая ўсё ж такі. І у той жа час я скончыў адукацыю, которая дае нейкае ўражанне пра агульнае адчуванне прыгажосці, мастацтва, што таксама немалаважна ў любой сферы мастацтва. Таму я лічу, што не абавязкова як бы менавіта так от атрымаў дыплом архітэктара, пайшоў працаваць архітэктарам. Ўсё ж такі трэба прыслухоўвацца да свайго сэрца і не хлусіць самому сабе.
Дзень толькі што памёр, яго труп яшчэ цёплы спад, коўдры ліхтароў выглядвае ноч снег, як бурштыну кроплі. Мой дзень яшчэ не прыйшоў. Бачыш маё імя, дажы, 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 ратуйся. Я зусім не тое, што ты бачыш, шызофрэнія. Па мне плача новыя думкі, новыя словы, з іх яшчэ рана рабіць высновы, вывы. она унылая, сяду в кутку и тихо заплачу и снег. Як бурштину кроплі мой день ще не прийшов.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Алеся Зайцева. А я развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Лонях бывае так часта, лавіце момант, ён сыдзе заўчасна, неверагодна, кароткае імгненне кроплі на руках, у вачах здзіўленне, і я, гэта не хвароба, ну якая розніца, адна ці дзве асобы чырвонай плямай на белай дарозе, маё жыццё кліча да памозі і снег. Як бурштину кроплі мой день, я ще не прийшов.